Здравствуйте, мы продолжаем уроки на тему Ибур, зарождение, 10-й отрывок подборки. Можно смотреть на трансляцию на сайте, там скачать материалы, задавать вопросы на сайте КАП-ТВ.
Мы рождаемся в этом мире в желании получать в определенной его величине и свойствах каждый. И есть в нем то, что называется точка в сердце. Точка — начало высшего мира. Часть Творца свыше, то, что называется. И мы должны перевести важность осознание величия с нашего желания получать, которое растет, к этой точке. Желанию отдавать. Так, чтобы желание получать было как маленькая точка всего лишь, а желание давать из точки, из капли семени, из маленькой искры, чтобы расширилось до величины бины и кетера. Так мы переходим из одного мира в другой. Все зависит от важности точки в сердце, точки отдачи, любви, выхода из себя к ближнему. И как можно больше пренебрежение, отторжение к желанию получать, пока оно не соберется в точку, хотя в нем мы поначалу чувствуем весь большой мир, который становится точкой, то, что было сначала, как мы изучаем, из четырех стадий прямого света, когда находится как черная точка в белом свете, а искра расширится до мира бесконечности. Будет полностью находиться в белом свете. Все это изменение мы должны произвести с помощью наших усилий, когда мы все больше оценим точку отдачи, любви и искру, свойства Творца по сравнению с тем, что мы каждый раз будем уменьшать себя в том, как мы оцениваем желание получать, ту силу, в которой пока что мы видим наш большой мир, который представляется нам таким образом. И вся наша работа заключается в том, чтобы мы наш мир уменьшили до черной точки, а искру в нас, мы должны ее еще обнаружить и увеличить до бесконечности, до большого светлого мира. Этот процесс начинается с Ибура, когда мы обращаем внимание только на точку белого света, искру, и все действия совершаем только для того, чтобы взрастить ее. Представляем себя находящимися в бине, в утробе матери, и так продвигаемся.
Бонатхиль.
Так давайте начнем.
Десятый отрывок. Бааль Сулам Шамати, 53-я статья, ограничение. Ограничение заключается в ограничении себя, своего состояния, чтобы не желать состояния гадлут, большего состояния. А именно в нынешнем состоянии, в котором человек находится, он готов оставаться навечно. И это называется вечным слиянием. И не важно, как велико достигнуто им состояние. Ведь может находиться даже в самом низшем состоянии, но если оно светит вечно, считается, что удостоился вечного слияния.
Здесь говорится о нашей работе по отношению к нашему желанию получать, которое мы должны уменьшить, то есть от величины всего мира, в конечном счете, до черной точки, каким оно является, то есть изменить наши ценности. Поэтому вся наша работа здесь, говорит Бааль Сулам, состоит в том, что мы работаем над тем, что мы каждый раз уменьшаем и уменьшаем наше отношение к нашему желанию получать, чтобы оставить его таким, как оно есть, по крайней мере, не желать большего. И в состоянии ибур мы также не хотим и не выполняем действий, потому чтобы увеличивать наше желание отдавать. Но это происходит само собой. Наша работа пока еще не в том, что мы тянемся к желанию отдавать. Мы не способны работать над усилением искры. Но вся она образуется с помощью высшей силы. Наша работа заключается только в том, чтобы сохранять себя в состоянии, когда мы не захотим работать с желанием получать. И этого достаточно для того, чтобы Высший расширил нам желание отдавать. И с помощью света мы почувствуем то, что называется «создай форму внутри формы». То есть каждый раз мы все больше будем чувствовать изменения, движения нашего желания отдавать. Так, главное, что нам нужно на протяжении всех месяцев зарождения, когда мы не вмешиваемся ни во что, как того, что касается силы, так и намерения. Но только то, что я хочу отменить себя по отношению к Высшему. Это большая работа, но пассивная по сравнению с тем, что будет потом. И по сравнению с тем, что мы видим в нашем мире, когда мы работаем с желанием получать. И от того, насколько мы стараемся привести себя к состоянию, когда мы не хотим никакого изменения, ни большого, ни малого, то есть чтобы не было в нашего вмешательства в происходящее, но дать Высшему работать с нами. Эта работа продолжается на протяжении всей духовной лестницы, а затем мы добавляем
тнай, шум хок, шанахну олхим ликаем.
И никакое условие, никакой закон, который мы собираемся выполнить на каждой ступени этой лестницы, не проходит, не стирается им, не то чтобы мы не нуждались в нем, но только добавляется все время. И на следующих ступенях мы придем к состоянию, когда мы почувствуем, насколько Это ограничение, которое есть у нас здесь, не вмешиваться, ничего не делать, насколько оно работает в духовном, в продвинутых состояниях, когда это расширяется, когда если мы добавляем только для того, чтобы именно дать Творцу место работать в нас. Это называется работой Творца. И у самих у нас нет никакого действия, чтобы мы его выполняли. Мы только высвобождаем место для высшей силы, чтобы проделала действие, и просим у нее, работаем с ней. То есть наше участие, оно всегда пассивное, хотя с каждым разом все более осознанное. Еще раз.
Десятый отрывок. Ограничение заключается в ограничении себя, своего состояния, чтобы не желать лишнего гадлута, а именно в том состоянии, в котором человек находится, он готов оставаться навечно. И это называется вечным слиянием. И не важно, как велико достигнутое им состояние, ведь может находиться даже в самом низком состоянии, но если это светит вечно, считается, что удостоился вечного слияния.
Конечно же, это согласно состоянию человека, его уровню. Но пока что это так. Выражается именно в таком виде. Так как мы определим наше желаемое состояние, когда мы хотим оставаться в постоянном состоянии и ничего кроме него не желать? Что мы все-таки делаем в этом? Как мы этим доставляем наслаждение? В мере, на которую способны. Если я хочу оставаться в таком состоянии, делаю ли я что-нибудь? Доставляю ли этим наслаждение Творцу? Прошу. Поскорее. Нас ждет большая работа.
Не хотеть ничего. Немного тяжело это представить, но я думаю, что это построение отношения ко всему происходящему с человеком, то, что исходит свыше.
Не мешать, просто не мешать.
Надо быть в состоянии постоянного ожидания отношения со стороны Творца, не забывая о отношении и о связи с Ним.
Высший знает, что хорошо для нижнего, а что нет. Это большая работа, но это работа быть готовым принять это.
Из-за того, что мы знаем, что свет воздействует через группу, то если говорится о связи с группой, без того, чтобы действовать, не включая наше желание получать, все время быть слитыми с группой и действовать.
Тем, что мы слиты с группой и совершаем действия по отношению к группе, то, что хорошо для группы, и развивая как раз точку сердца группы, свет воздействует на это и совершает работу.
Да. И в этом есть высшая сила, когда мы находимся в таком состоянии и притягиваем свет. И свет, в общем-то, действует.
По всей видимости, есть в этом большая работа, потому что у человека есть естественное желание вмешиваться во все и властвовать, а здесь ты должен это делать без всяких помех, позволяя сделать высшей силой. Это все наоборот.
Да, первый шаг — это когда ты знаешь, кто тебе это сделал, что это все исходит из корня, а не твоего желания получать, и это правильный вход в работу.
Верно, если мы начнем выстраивать отношения новые, что все это исходит от одной силы, и к нему направлять и относиться, конечно же, это доставляет наслаждение. Может быть, недостаточно действенно и активно, но относить это к Творцу.
И есть связь между мерой, как мы уменьшаем себя, и возможностью быть слитыми с желанием товарищей, желанием группы, и через все это чувствовать желание Высшего.
Да, главное — это все время искать точку в сердце в тебе, которая прилепляется к товарищам, и тогда с помощью этого действует на тебя свет, Творец.
Желаемое состояние — это оставаться подобным Творцу. 11 отрывок Шамати, 11 статья, 53 статья «Ограничение». Когда Исраэль пришли получать Тору, собрал их Муше у подножия горы. Как сказано, и встали они у подножия горы. То есть Муше привел их к самым глубоким мыслям и пониманию, к самой низкой ступени. И только тогда согласились без колебаний и сомнений остаться в таком состоянии и идти в нем, будто находится в самом большом и совершенном состоянии, и проявить при этом подлинную радость, как сказано, работаете в радости на Творца. Ведь в большом состоянии гадлут от человека не требуется работать над тем, чтобы быть в радости, потому что в это время радость проявляется сама по себе. И только в состоянии катнута дана возможность работать в радости. Потому что тогда, во время катнута, когда есть радость, несмотря на то, что чувствует такое состояние, это является большой работой. И это является созданием малого состояния, катнута, является основным в рождении ступени. И это состояние должно быть вечным. А большое состояние гадлут приходит только как дополнение. Стремиться необходимо к основному, а не к дополнительному.
Это ты специально не читал? Или этого нет у тебя? Потому что это очень важно.
Когда Исраэль пришли получать Тору, собрал их Муше у подножия горы, как сказано, и встали они у подножия горы. Гора — ар от слова «ирурим» — сомнение. То есть Муше привел их к самым глубоким мыслям и пониманию, что нет ступеней более низкой, чем это. И только тогда согласились они без колебаний и сомнений остаться в таком состоянии и идти в нем, будто находится в самом большом и совершенном состоянии, и проявить при этом подлинную радость, как сказано, работайте в радости на Творца. Ведь в большом состоянии гадлут от человека не требуется работать над тем, чтобы быть в радости, потому что в это время радость проявляется сама по себе. И только в состоянии катнута нужно работать, чтобы быть в радости. Несмотря на то, что ощущение незначительности своего состояния — и это большая работа. Создание такого состояния катнута является основным в рождении ступени, и такое состояние должно быть вечным. А гадлут — лишь добавка. Стремиться необходимо к основному, а не к дополнительному.
Обычно в этот период у человека есть как раз стремление, которое пробуждает у него свыше, увеличить себя, что-то определить для себя, разрекламировать себя. Пробуждаются в нем всевозможные желания эти, как раз против катнута, против состояния униженности, и нужно понять, что это работа, которая дается ему свыше. И пока он не согласится с тем, что он ноль и ни в чем не нуждается, начиная с этого момента и впредь, тогда он только начинает входить в период зарождения, а до этого нет. Пока человек не согласен с тем, что он буквально ноль, как точка, он не входит в состояние Ибур. Это мы должны как следует почувствовать и постараться сохранить, пока не появятся у нас знаки работы, пока мы не начнем понимать, где это маленькое отверстие, как игольное ушко, через которое мы входим в духовный мир. Так как мы распознаем вход в духовный мир? Пожалуйста.
То, как Рав сейчас это описал, это как раз мне стало похожим на то место опустошенности, которое требует наполнения. А мы должны им воспользоваться как-то, ну, помогая друг другу именно в этом. Не двигаться в обычном наполнении, а стараться выстроить хисарон к духовному.
Это очень тонкая вещь, когда нужно очень много света, возвращающего к источнику, пока мы постепенно не начнем слушать все советы и будем терпеливы и придем туда.
Да, работа в начальном состоянии — это все время обращать внимание, откуда это приходит, кто мне это пробуждает.
Помнить, что работа, она всегда между нами. Как раз в том, чтобы возвеличивать товарищей и низводить себя к состоянию униженности, и они находятся в отдаче в духовном мире.
Мы привыкли в этом мире управлять, зарабатывать, конкурировать. И мы всегда, когда готовимся перед любым собранием, в Zoom, в собрании, перед собранием товарищей, товарищи, они для того, как мы подводим и готовим себя для собрания.
Да, нужно все время, где он ассоциирует себя с товарищами, с группой, а не с самим собой. И так будет легче установить, что он ноль.
Да, и вход — это тема самоотмены. Это когда человеку не остается ничего, кроме его желания пробудить величие цели и Творца в группе.
И мне это тоже кажется вхождением в духовное состояние, опустошенность, ощущаемая человеком, что с одной стороны опустошенность, с другой стороны величие Творца, и он пользуется им для того, чтобы дать важность товарищам.
Это нечто очень особое, то, о чем тяжело говорить словами. Мы говорим про убар, про маленькое состояние катан. С другой стороны, это взрыв очень большого желания.
Да, потому что связь завтра не существует, и ее должен построить, и тогда вследствие этого построения ты начинаешь постепенно понимать и придаешь этому радость и даешь работу.
Рав описал состояние, которое проходит человек, которое противоречит состоянию, противостоят состоянию низкому и катнуту, и нужно стараться не выпасть в такие состояния, быть среди товарищей, все время проверять, что им нужно.
Также связать это с цитатой, которую мы прочитали, «Все сомнения мы оставляем в стороне и пытаемся... Вопросы? Все понятно. Хорошо.
Он повторяет здесь все время, говоря, что и в катнуте нужно быть в радости.
Да, конечно.
Что имеется в виду, как можно быть радостным в катнуте?
Но для чего ты входишь в катнут?
Это вопрос.
Ну что значит вопрос? Это не вопрос, это этап для вхождения в духовное, для приближения к Творцу. И это должно быть всегда в радости. И если это не в радости, значит, это против желания. В духовном не может быть против желания. Ты должен будешь каждый раз проходить кругооборот, и пока желание не появится, да?
Вы сказали, не вмешивая нынешнее состояние. Как это может быть? Как можно ограничить себя в нынешнем состоянии? Я естественным образом, да, хочу развиваться.
Ты не можешь развиваться иначе, как в твоем желании получать пока что, потому что это то, что есть у тебя. Да как же ты можешь развиваться в нем? В нем развиваться? Ты должен уменьшить его это материальное желание получать до точки, которая называется насущным, не порицается и не восхваляется. И это называется точка, когда ты существуешь только для того, чтобы существовать, а все остальное ты должен обратить внимание. Ты можешь быть богатым, не знаю там кем, но главное — это обращение внимания, концентрация внимания полностью на духовном развитии этой точки. И поэтому я не понимаю, в чем здесь проблема. Конечно же, не желать более того, что тебе необходимо для существования. А иначе ты заботишься об излишествах. Излишествами называется «за счет духовного».
Он говорит, я вот читаю, как сказано, основа ступени — это ограничение, в котором нужно быть постоянно, а гадлот — это добавка.
Да.
Это вот непонятно.
Почему? Что добавка?
Он говорит, основное создание ступени — это катнут.
Да.
И оно должно быть постоянным.
Да.
Как это может быть?
Дальше.
А дополнительнее? То есть гадлот дополнительно, как прийти к нему? Как эта добавка может быть, если я все время буду хотеть оставаться в катноте?
У меня есть желание получать, с которым я родился. И оно развивается и приходит к состоянию, когда я хочу поглотить весь мир, когда я хочу пользоваться им, и я вижу, что это пустое дело. Ничего у меня из этого не выйдет. Постепенно я прихожу к осознанию того, что мне вообще не стоит в этом развиваться, потому что все это будет похоронено вместе с телом и разложится, и ничего у меня не получится. Как я прихожу к чему-то большему? Больше — это вечное, совершенное, духовное. Я не знаю, что такое духовное, но так я все время ищу. Смысл в жизни, а правильнее, более истинно. Куда стоит вкладывать себя для того, чтобы на самом деле получить вечную выгоду и не терять, как я вижу во всех занятиях этого мира. Так я прихожу к науке Каббала. Я не чувствую, кто ведет меня и что подталкивает меня. Точку в сердце пока что я не чувствую, что это. Но есть у меня потребность, вопрос. Я хочу заниматься наиболее целесообразным. От всего остального я уже отчаялся. И этот мир тоже постепенно приходит к этому. И тогда я начинаю постепенно, после многих лет изучения учебы в науке Каббала, я начинаю слышать и также немного чувствовать, что я поделен на две части, что мое желание получать Оно желает все-таки чего-то в этом мире. И есть у меня еще точка в сердце, искра. Которую я могу увеличить. И тогда именно в желании отдавать я чувствую высшую реальность. И есть у меня два желания. Желание получать по отношению к этому миру, желание получать по отношению к будущему миру. Только оно называется желанием отдавать. Но у меня пока что это желание получить. Я хочу на самом деле взять два мира. Ну, так что же ты спрашиваешь?
Как можно как бы выключить двигатель?
Так тебе говорят, одно за счет другого, иначе это не пойдет. Ты не можешь находиться в двух занятиях вместе. Ты должен уменьшить свое желание к этому миру, для того, чтобы за этот счет увеличить свое желание получать будущего мира. Пока желание получать, лолишма, ты пока что находишься в этом. Ну, как может быть и то, и другое? Не пойдет.
Как я вообще могу продвигаться?
Так есть у тебя окружение, есть у тебя книги, есть у тебя много средств. Когда ты можешь дать важность духовному желанию вместо материального, что стоит? Целесообразность, ну?
Что мне для этого надо сделать?
Увеличить духовное, как важное в твоих глазах. Духовное — это воспринять будущий мир, взять все, Творца, все. Так вот.
Так какие действия надо делать? Я же должен как-то продвигаться.
О, для того, чтобы схватить все, ты должен отказаться от этого материального желания, чтобы было у тебя духовное желание. Говорят так, в духовном ты получишь все, но чтобы у тебя было желание только к этому, все остальное только в необходимом виде.
Чем выражается моя отмена?
Отмена в обращении внимания.
Как?
В обращении внимания.
Что это значит?
Конкретно, когда ты вкладываешь в это все, что возможно, все, что ты видишь, советуют тебе каббалисты. Ну.
Он утверждает, что мы все время в сомнениях от Иерурим, подножия горы.
Еда, секс, семья, деньги, власть, почести, знания. Все, что относится к этому миру, ты это опускаешь на необходимый уровень. Будь то профессия, будь то заработок, за здоровье, вещи, которые тебе необходимы, не более того. Что еще?
Ну, допустим, я упустил все это. Как дальше?
В соответствии с этим ты поднимаешь свое занятие духовным.
Да, но как я выполняю действия, которые мне лучше всего продвигают? Чтобы быстрее всего не исправлять все, что вокруг меня, а начинать работу. Ну, как продвигаться самым быстрым образом, как только можно, чтобы догонять там время.
И я, когда написал свои первые три книжечки, небольшие, не что-то там слишком. И я их написал в 83-м году. И тогда я не писал ничего до 91-2 года. Почему? Потому что я видел, что это не во благо мне, не во благо, не на пользу. Еще вещи такого рода. То есть человек должен, насколько это возможно, ограничить себя не давая пищи своему эгоизму. Все. Всевозможными действиями. Ладно. Хорошо. И есть у нас Питер. Питер.
Можно подробнее, пожалуйста, по последнему отрывку? Во-первых, реально ли на самом деле распад вход в духовное самому?
Да, какой последний отрывок? Весь отрывок?
Нет, ваш вопрос конкретно. Духовное. Могу ли я реально его распознать, первое? Второе, можем ли мы помочь друг другу распознать его? И последнее, мой это вход или наш?
Это
Если я переношу важность, собственной важности на важность Творца, группы, Творца, человечества, да? Все, что находится вне меня, перевожу акцент, но в явном виде, что это группа, мир и Творец. Тогда называется, что я таким образом продвигаюсь. Там мне необходимо обратить внимание и вкладывать. Именно туда я должен все вкладывать. Понятно, Глеб? Да. Ладно, дальше.
Рига.
Он уже там остается, наверное.
Ну.
Бокер то.
Бокер.
Маза умер, что может
мы видим. Доброе утро. А что означает, что подводят их к подножию горы? И там сомнения, и они готовы там остаться навсегда.
То есть сила, которая влечет их к духовному, которая называется Моше, Мошех, влечет, он ведет их к низкому состоянию и к сомнениям. Два таких понятия, которые очень сложные. И если человек согласен с этим, то есть продолжать дальше, даже если есть полно сомнений, да, Ирурим, то, что называется, сомнений и низменности, меньше, чем все сомнения, меньше, чем все эти ирурим, размышления. Называется тогда, что он находится у подножия горы, когда буквально опускает себя до нуля, то есть уменьшает желание получать только для того, чтобы существовать, и больше этого мне не нужно. И на это я тоже не обращаю внимания, но только в насущном виде, в каком ты обязываешь меня. Творец обязывает, природа, то, что называется, обязывает, да? В таком случае, тогда я готов для получения Торы. Все? Да.
Предположим, я хотел выяснить такую точку. Вы сказали, что вы писали книги, и потом решили, что это вам не во благо. Что это значит?
Ну, не то чтобы не во благо мне. Стоило это сделать, это было необходимым. Также в отношении моей гордыни, также в отношении того, что уже была потребность в этом в России. Американское консульство купило у меня книги, иначе не было другой возможности. Но потом я слышал, что они там, да?
Ну вот я, например, нахожусь в группе, ко мне приходят товарищи, говорят, послушай, нужно взять какой-то тавкид, какую-то обязанность. И я уже знаю, я знаком с самим собой, понимаю, что эта обязанность раздует мое эго. А меня просят в группе. Мне понятно, что с духовной точки зрения мне это может нанести вред.
Проблема? Это проблема. Лучше получить любую материальную обязанность стоит взять по отношению к группе. Будьте ответственны за чистку овощей, не знаю, все возможные вещи. Только духовная здесь проблема. Ты здесь должен поделиться еще с кем-то, по крайней мере, еще с кем-то или несколькими товарищами. И тогда это уже по-другому. Сам... Это нехорошо. Но если уж в зависимости от того, что значит духовные обязанности, когда Хаим Рац переводит все книги, все тексты наши на английский, это работа. Духовная, я не знаю, но работа. Конечно же, человек может гордиться всем, но вопрос, подталкивает ли он себя к этому, свою сущность, свое «я». Понимаешь? Да.
Но вообще, сам вопрос, это выяснение, оно изначально неправильно. Я знаю, что я же не могу в любом случае правильно принять решение.
Ну, конечно, за всем этим всегда стоит эгоизм. И также в желании отдавать стоит эгоизм, и только работает в другом виде. Но в любом случае, это помощь против него. Словом, я дал тебе совет поделить, если это относительно духовная обязанность, если ты хочешь выиграть, поделись с несколькими людьми. Да?
До сегодняшнего дня мне казалось, я слышал о том, что мы не занимаемся желанием получать, а увеличиваем важность отдачи, и в результате чего свет, возвращающий к источнику, выстроит желание.
Верно.
А сейчас я услышу, что как раз наша работа во время Ибура — это сократить желание получать.
А иначе как ты это сделаешь? Кто ты такой? Ты собираешься увеличить желание отдавать. Какое желание отдавать есть у тебя? Насколько ты ограничиваешь свое желание получать до уровня необходимости, не порицается и не восхваляется, в этой мере ты можешь обратить внимание и увеличивать желание отдавать. Хоть как-то отдавать группе, организации группы и так далее.
Еще вопрос. Что означает не вмешиваться в работу Творца?
Во время, в период зарождения это особенно важно, потому что, с одной стороны, человек привык работать и вмешиваться в любое действие, а иначе как может существовать? Где я, который действует, работает, я хочу, готов, а здесь его работа, это работа, в том, что он ограничивает себя. В том, что он дает высшему работать, ну, как младенец на руках матери, или еще больше, когда он в материнской утробе. В чем он работает? Представь себе, что ты находишься в мире, когда весь мир — это материнская лона, весь мир — материнская лона, и ты должен привести себя к состоянию, когда ты зародыш, убар. Насколько ты должен уменьшить желания, мысли, действия твои? Ты, может быть, работаешь много, но это не твое. Максимум то, чего ты желаешь, чтобы Высший сделал это через тебя. Но ты в этом не находишься. Ты хочешь только почувствовать. Ты видел, как младенец? Его гладят, делают ему что-то. Он не двигается с места. Чувствует себя хорошо при этом, что заботятся о нем, что-то делают, да? Так, по сути, дело и плод в утробе. Ты должен ограничить себя. И так вот... зафиксировать себя так, чтобы ты почувствовал, что Творец действует через тебя. Это очень чувственно и очень сильно. Но нужно ждать этого. Поэтому это большая работа, потому что есть у тебя желание получать, и тогда ты почувствуешь, что это. Но то, что ты даешь ему возможность работать и проводить через тебя всевозможные действия, ты учишься этому, но учишься в таком виде, когда ты не вмешиваешься. Но это пассивная форма, как дети сейчас идут в школу. Посмотри, начало этого, первый класс, пассивная работа, приходят, идут, не знают, что там делать, учат их, что так нужно делать, пока человек не входит все больше и больше в действие. Из года в год входят их более активные действия. Поэтому Ибур
мадригот.
Он наполнен ступенями. То, все, что происходит потом, это основывается, созревает. Он готовит себя во время Ибур. Затем все остальное — это в работе то, что ты получил от Высшего, и только получилось силы реализовывать это. Но все есть в зародыше. Затем мы получаем только силы развития, но в зарождении мы получаем силы отдачи, которые мы потом только развиваем. Все, поэтому тайна зарождения в рождении. Мы будем изучать потом эту статью и посмотрим там. Но словом, то, что касается нас, я не вмешиваюсь в действия Творца, в работу Творца. Это его работа, я. Так вот, только хочу понять, как это работает. Пока ты не почувствуешь, что работают в тебе всевозможные жидкости, частички, молекулы, всевозможные вещи, пока ты не чувствуешь, что атомы говорят между собой. Якобы. Ну, ты увидишь. Да, Дуди. Я не понял, что значит сократить свои желания в виде еда, секс, семья, деньги, почести, знания.
Сократить, да, необходимого уровня. Ни в коем случае. Иначе что, мы останемся без работы? И все, что касается семьи, нашей работы, бизнеса, никто не собирается это отменять. Речь идет о... Ну вот как был задан вопрос, Гершин, что заменяем важность. Я могу оставаться, не знаю, хозяином империи большущей, с миллиардами, которые вертятся, и там... Это не имеет значения, это не мешает. Важно, в чем важность. И в этом основная особенность. Не обманываю ли себя в этом? Где и в чем важность? И это проблема. Проблема. Я почувствовал, что я не могу.
Так как такое возможно?
Ну, я почувствовал, что не могу, потому что понятие дела, не знаю, бизнеса, это было настолько сложное с клиентами, и все, мне нужно было это оставить. Я не мог быть и здесь, и там. Но, в общем-то, если бы это не было связано с клиентами, с пациентами, то я бы остался. Рабаш не разрешал мне бросать. Но я увидел, что я не смог. Там должен был быть кто-то, кто об этом постоянно заботился, посвятив себя на 100% материальной жизни. И тогда я передал одному из врачей. Но я не... Ну, невозможно было иначе. Был бы какой-то другой бизнес, не связанный с лечением, пациентами, я бы продолжал. Он не позволял мне оставить. Но главное... Это обратить внимание на те дела бизнеса, которые увеличивают гордыню человека, его важность, его его известность, имени его в мире, в обществе. Вот этого надо остерегаться.
Как это отрезать, если человек чувствует, что это питает его эгоизм? Как он отрезает это?
Аккуратно, постепенно, не просто так. А с чего он жить будет? Чем он питается? Только тем, что скоро я буду большой, я буду известный, будет то, все. Это может быть на любом уровне, на низком уровне, на любом виде работы. Работа. Да? Ладно. Да, муж.
Я хочу спросить о важности. Вы все время говорите о оценке. Насколько я ценю духовное, настолько я больше продвигаюсь.
Настолько ты переносишь туда акцент с материального. То есть ты не бросаешь. Речь идет о важности.
Я хочу понять, каково выражение этой ценности. Скажем, в нашем мире ценность всего — это деньги. Деньгами ты можешь измерить все, насколько это важно тебе. И так человечество нашло язык, что у нас является той же ценностью. Не знаю, количество часов, которые я учусь, я хочу выразить это.
Нет, я не могу это измерить каким-то материальным мерилом или деньгами. Кесов — это еще и серебро. Сколько весит это золото или серебро? Ни метрами, никак иначе. Я не могу померить. Здесь мое мерило в том, насколько я это ценю. Насколько для меня это важно.
Так вот, то, что я не знаю, как это измерить, я не знаю. Скажем, 20 лет назад я спрашивал себя, сейчас важнее ли мне духовное, я не знаю. Я изучаю то же количество часов, делаю те же действия, что всегда это новый ученик, это ясно, что он начинает вкладывать туда-сюда больше, берет еще какие-то обязанности, еще что-то, еще часы. Но здесь я не измеряю. Вы говорите, нужно больше ценить.
Значит, вы должны поискать, в чем этот индикатор, как мерить.
Так в чем он?
Внимание. К чему я тянусь, что я ценю. Ну, так. Так во всем, в материальном то же самое. Просто там ты можешь еще и вдобавок чем-то измерить. Часами вклада, количеством денег, силой, чем-то. А здесь тебе надо, ну, проверить, насколько тебя тянет, насколько ты вкладываешься. Допустим, сейчас ты и все старые, ну, опытные товарищи, например, прошли 20 лет, первый этап, и теперь вы входите в ИБУР.
Да?
Это, в общем-то, период, который должен быть сейчас перед вами. И сейчас времена будут намного более быстрыми и сменяющимися. Но все зависит от внимания.
В духовном это, может быть, можно проверить. Ценность там каждый раз это согласно экрану или что?
Чем дальше продвигаешься в духовном, тем меньше надо проверять. Надо проверять лишь, насколько я освобождаю себя от дел Творца. То, что я не мешаю ему.
Я должен проверить, насколько ценность отдачи становится для меня важнее. Вы все время говорите, что это продвижение в духовном, а я не могу этого проверить. Не знаю, может быть, я делаю что-то неверно.
Нет, нет, все-таки есть. Не говори так. Ты сегодня можешь вытерпеть и слушать об отдаче больше, чем прежде.
Вот, это не в моем осознании.
И это тоже продвижение.
Но я не могу измерить это.
Да, померить пока нет, но, тем не менее, больше. Ты слышишь о том, что надо отдавать, по-видимому, даже любовь к ближнему мне предстоит. Но я слышу, уже слушаю. Раньше я даже слышать не мог.
Короче, не важно, что я не могу это измерить.
Да не то, что не страшно, так это и будет. Я не захочу измерять. Я захочу свести к нулю всю занятость иллюзорными делами. Что значит иллюзорными? То, что мне ничего не дает. Я не выигрываю в них ничего, кроме того, что они меня останавливают. И прежде всего, как я и говорил, все та занятость, которая подводит к гордыне, ведет к ней. Он пишет об этом, Бальсулам, что если человек становится известным, это наказание. Наказание. Его надо остерегаться. Дальше.
19 отрывок из 3 тома Рабаша «Освящение месяца». Человек должен принять на себя власть небесного правления, находясь в своем самом низком состоянии, и сказать об этом, что у него даже это состояние, когда не может быть больше низости, то есть когда он полностью выше знания, как, тогда нет у него никакой основы со стороны разума и ощущения, чтобы он мог выстроить на этом свои основы. И он находится тогда в состоянии, как будто стоит между небом и землей, и землей, и нет у него никакой опоры. И тогда у него все выше знания. И тогда человек говорит, что Творец послал ему это состояние, в котором он находится в полной низменности. Потому что Творец желает того, чтобы он принял на себя бремя высшего правления в виде такого низкого состояния. И тогда он принимает на себя, поскольку верит в высшее знание, что состояние, в котором он находится, приходит к нему со стороны Творца. То есть, что Творец желает, чтобы он видел самое низкое состояние, которое только может быть в мире. И все-таки он должен сказать, что он верит в Творца в любых обстоятельствах, и это называется у него подчинением без всяких условий.
Еще раз.
Человек должен принять на себя власть высшего правления, находясь в самом низком состоянии, и сказать об этом, что у него даже это состояние, когда не может быть более низкого состояния, то есть что он весь выше знания, когда нет у него никакой основы со стороны знания и ощущения, чтобы он мог выстроить на этом основу своей работы. И он находится тогда словно в состоянии между небом и землей, и нет у него никакой опоры. И тогда это все выше знания. И тогда человек говорит, что Творец послал ему такое низкое состояние, в котором он находится, специально для того, что, потому что Творец желает того, чтобы он принял на себя власть высшего правления в виде такого низкого состояния. И тогда он принимает на себя это, потому что верит в высшее знание, в то, что состояние, в котором он находится сейчас, исходит со стороны Творца. То есть именно Творец желает того, чтобы он увидел свое самое низкое состояние, какое только может быть в мире. И в любом случае, он должен сказать, что он верит в Творца при любых обстоятельствах. Это называется у него подчинением без всяких условий.
И после этой точки начинается духовное. Когда дает Творцу наполнить все, как раньше наполнял это сам. Как мы в состоянии, когда... Иногда мы чувствуем эту точку, когда бываем в состояниях падения, подавленности, отчаяния, безысходности, когда не чувствуем... Ну, когда кажется, что просто земля уходит из-под ног, когда теряется всякая уверенность, мы в таком ощущении, которое близко к духовному. И вот здесь важно не убегать и хорошенько прочувствовать такое состояние, насколько оно неприятно, и какие силы нам требуются для того, чтобы это состояние было желанным. Желанным. Что недостает нам для того, чтобы такое состояние было нам желанным? Это вопрос. Так давайте для начала опишем состояние. Что означает состояние безысходности? и как мы поднимаемся над таким состоянием в подчинении без всяких условий, переходя к желаемому состоянию, к хорошему, доброму, когда я начинаю вздыхать, дышать новым воздухом, вдыхая новый духовный воздух. Это все после того, как я задыхаюсь, я вдруг раскрываю, что здесь есть воздух, но не в моих материальных легких, а как, например, у жабры, у рыб, ими начинаю дышать по-другому совсем. То есть появляется другой воздух, через другой механизм начинает действовать. Пожалуйста. Как я чувствую? Гершин, ты слышишь? Ты, тебе главным образом относится. Как я чувствую вот это вот состояние отчаяния, когда весь я просто весь на лопатках. Чувствую, что это состояние, что если я сделаю его добрым, желанным, не то, что состояние изменится, мое отношение к нему изменится. Так вот, это станет началом моего духовного развития. То есть мы не требуем, чтобы поменялось состояние, а моя его оценка. Чтобы поменялась оценка этого состояния. Прошу.
Прежде всего, слышится, что это желаемое состояние, что есть это понятие, что я хочу, чтобы мое отношение к состоянию изменилось. То, что у меня возникает в мозгу, что нужна другая сила, посторонняя, высшая, чтобы дала возможность на самом деле проделать этот шаг вперед.
Мне кажется, здесь такое понятие действует, как нет мудреца, подобно опытному. Насколько было бы тяжело, тяжело и неприятно, это происходит вновь и вновь, как крутящееся колесо. Ты чувствуешь какую-то духовную выгоду в таком низком состоянии. Опыт нужен. И продолжать, не отступая.
Да, когда есть состояние, когда ты думаешь, что ты его спланировал, и ты выполняешь, и тогда результат не то, что кажется тебе, и ты вдруг понимаешь, что власть не в твоих руках, а в руках Творца. И отсюда человек начинает новую работу.
Все больше и больше выясняется, что материальные ценности и духовные ценности, они противоположны друг другу от края до края. И как это понять? Как удержаться духовных состояний? Мне кажется, только быть слитым уроком, равом, учебе, товарищам. А иначе человек сразу же упадет.
Другими словами, со стороны этого мира дали ему отчаяние, со стороны духовного мира всякие размышления и сомнения, и можно только шагать вперед только в духовном желании получать. То есть не в этом мире, а он должен совершить духовный процесс.
Да, и в этом вся прелесть, что обучают нас отождествить себя не со своими, с моими ощущениями и моим желанием получать, а олицетворять себя с силой над собой, над моим животным состоянием. Это такое можно назвать воспитательный процесс.
Да, и ассоциация себя с этой силой происходит как раз, когда человек как бы опускает все, что есть у него, и остается без ничего, и как раз из этого состояния он начинает приобретать какую-то новую природу, можно сказать, когда он в этом начинает быть подобным Творцу.
Мы должны найти путь помогать друг другу. потому что как раз можно посмотреть это как на противоположный процесс, насколько человек продвигается, начинает понимать, что такое отдача, то внутреннее сопротивление еще и еще растет. И как раз это может уже вести в то место, где он уже забыл о силе группы. Единственной силе, которая может его спасти, нужно учиться, как правильно работать в группе, как пользоваться этой силой.
Это состояние, в котором этот эгоизм, который все время мешает, ничего тебе не дает делать, захватывает тебя, немного начинает склоняться, закрывать рот, и ты начинаешь ценить что-то заново. И главное — это получать силы от группы, от всего окружения, от групп, от трава, которые находятся в этом, занимаются этим, и тогда ты тоже желаешь соединиться с этими великими людьми.
Ну да, ты задыхаешься собственными силами. Как я, когда нахожусь в поисках своего следующего состояния, понимаю, что оно находится в группе, в моем включении в группу. Я хочу продвигать этапы зарождения. Значит, нужно войти в группу, чтобы там искать эти продвинутые состояния. Я хочу ускорить времена. Так расскажите, как это происходит? Даже если, неважно, в каких бы состояниях ни находились. Приходят новые ученики, а я уже 10-20 лет занимаюсь, и я хочу продвигаться, я включаюсь в них, продвинулся шаг вперед, еще больше включился в них, еще немного продвинулся. Как это происходит? Прошу.
Это происходит, как мы говорили раньше, позволяет Творцу действовать, работать. Творец находится в группе, это свойство отдачи, и этим человек позволяет ему работать. Дает место Творцу, чтобы действовал на человека подъемами, падениями, всевозможными состояниями, страхами, войти с одной, с другой стороны, но все это находится в группе.
Да, человек сам по себе не может ничего постичь. Тем, что он взбирается на какую-то гору, сокращает себя, он тем не менее остается в своем эго. И только в группе он может постичь воздействие света.
Как это происходит? На самом деле, очень постепенно, потому что вначале вообще мы это ищем не в группе, но постепенно начинаем понимать, что на самом деле только в обществе, в том, что ты включаешься во всех, также там находится свет, который работает с человеком на самом деле.
Да, как это происходит, я точно не знаю. Но, по-видимому, человек, включаясь, становится, он подсоединяется к системе Творца, потому что это система не во мне, в нем или где-то, это имя в связях. Если человек включается, то он подключается как бы напрямую к этой силе.
Это 13-й отрывок из трудов Рабаша, второго тома. Эти свечи святы. Главное — это молитва. То есть человек должен молиться Творцу, чтобы помог ему идти выше знания. Другими словами, работа должна быть в радости, как будто бы он уже удостоился духовного знания. И в какой радости тогда была бы его работа? В такой мере он должен просить Творца, чтобы дал ему эту силу, чтобы смог идти выше знания тела. Другими словами, несмотря на то, что тело не согласно на эту работу ради отдачи, только он просит Творца, чтобы мог работать в радости, как это подобает тому, кто служит великому царю. И он не просит Творца, чтобы показал ему свое величие, и тогда он будет работать с радостью. А он хочет, чтобы Творец дал ему радость в работе выше знания, чтобы человеку это было важным, как будто у него уже есть знание.
И для того, чтобы помочь нам в этом, Творец дает нам грусть. Да, Гершин. Иногда, как правило. Самые разные требования, ощущения безысходности, то есть ненаполненности и так далее, и тому подобное. Почему? Неудовлетворенность. Почему? Потому что если мы не будем пусты, то как же мы достигнем молитвы? То есть любые состояния, от маленького крошечного отчаяния и вплоть до большого, от маленького хисарона и до большого желания, это помощь свыше, которая призвана ускорить нам путь, прийти к молитве, к просьбе. И Творец сможет изменить состояние, потому что, конечно, только он может его изменить. И тогда мы будем продвигаться. Так вот, как мы увидим в отчаянии, в состоянии неуспеха, в нервозном состоянии, как во всем в этом видеть призыв свыше, помощь свыше со стороны Творца, то, что подвигает нас к молитве. Молитва — это не значит, что мы просим, как дети плачут, а это означает, что мы поднимаем обработанный правильный хисарон. И этот хисарон, он действует внутри Творца, и это приводит его к тому, он должен стать причиной. Без этого невозможно, потому что без такого уже на этот хисарон Творец облачает свет и передает нам его в ответ. Тот же наш хисарон вместе со светом внутри. Давайте поговорим, как это работает. Как я обнаруживаю, как можно быстрее и правильнее, что все, что во мне пробуждается, неудовлетворенность, страх, тревога, подавленность и все тому подобное. Все это призвано для того, чтобы побудить меня к молитве, к просьбе. И просьбе не изменить состояние грусти в радость, как ребенок или младенец, а чтобы это стало молитвой моего внутреннего состояния, чтобы я в моем нынешнем состоянии, даже если само состояние, которое Творец во мне пробуждает, например, грусти, страхи, чтобы я почувствовал в этом радость и уверенность. И в чем разница между определением состоянием так или иначе, вместо минуса плюс? Только присутствие Творца. Связь с целью. И как мне организовать, исходя из грустного состояния, правильное отношение, обращение к Творцу так, чтобы это обращение стало облачением для высшего света? Это как отраженный свет, который становится облачением прямого света. Ну, пока все еще это еще не буквально, не именно так, но мы к этому движемся. Так вот, тогда я поднимаю молитву, чтобы мое обращение, чтобы то, о чем я заботился, было бы требование в помощи Творца, чтобы его помощь облачилась как Ор-Яшар, прямой свет, внутрь моей молитвы, моего хисарона, в отраженный свет. И тогда это будет во мне работать и изменит меня так, что я в том же самом состоянии, когда ощущал себя в безысходности, с проблемами и всем остальным, я бы почувствовал спасение. А в чем спасение? Только в присутствии Творца. Этим он переводит определение этого состояния из плохого в хорошее. Гершин, верно?
Да.
Ну вот поговорите об этом.
Но радость и уверенность приходят в результате того, что я могу отнести это к Высшему, я связан с Ним. Это то, что мне дает уверенность над состоянием. Только возможность это сделать зависит...
А может быть, поговорить и все вместе, перемешиваясь?
То есть,
опишите весь процесс. С момента, когда я себя чувствую плохо, и вплоть до того, как получу помощь свыше. И принимаю решение, что все это хорошо. Прошу.
Так я чувствую себя плохо, и тогда, если я включаюсь в группу, есть у меня сила, по крайней мере, искусственно отнести это к Творцу, и тогда...
И тогда я прихожу к молитве, чтобы в конце концов захотеть объединиться. Были до сих пор много молитв, но вот конкретные к объединению приходят только сейчас.
Да, я прошу о помощи, и тогда я молюсь. Потому что единственная помощь, которую я могу увидеть, это в образе моих товарищей.
И этим я вспоминаю цель жизни, о том, что у этой жизни есть цель. И я вспоминаю, что нужно достичь Творца. А еще вспоминаю, что Творец здесь обучает меня быть как Он.
Ощущение зла, оно из-за отсутствия наполнения в желании получать. И тогда соединение с группой уже становится новым кли. Мы слышим, что есть место просить не за себя, а за товарищей. И здесь тебе становится все яснее, что облачение света может быть только в кли. Ты сам ничего не можешь принести, только свой эгоизм. И все вследствие работы в группе. Исходя из этого, можно прийти к правильной молитве.
Тогда понимаешь, откуда это приходит? Приходит от Творца для того, чтобы отождествить себя с Ним, а не с тем, что я сейчас грущу или с любым другим состоянием.
Да, и распознать эти состояния как можно скорее, что это Творец. Это напрямую зависит от того, насколько человек включается в группу. Если он не включается в группу, может быть, что он раскроет это и в конце, но это будет длинным и полным страданий путем. А если он включается в группу, очень быстро он направляет себя к источнику всего происходящего с ним. И почему это происходит с ним, и цель этого?
Ну да, и все в конце сливается в одно место, которое называется «включение с товарищами», «взаимовключение». Все это формирует обращение с книгами, с равом. Вместе это образует молитву человека. Здесь есть вопрос, в чем Творец отвечает.
И очень трудно прийти к этой молитве, соединиться с товарищами и на самом деле желать этого. Но только с помощью всех процессов, через которые проводит тебя Творец, необходимых для этого.
Да, но именно когда Творец находится, является частью этого уравнения, тогда меняется отношение к проблемам, появляется другое ощущение.
Творец вводит человека в эту сложную ситуацию и также бросает ему веревку, чтобы выйти из этого. Перейдем к следующей части нашей.